Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Семейный час. Тут ты, Ларсен» на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров.
Христос воскрес!
Воистину воскресе! Хочу сегодня поговорить с вами по такому очень прикладному, как мне кажется, вопросу, который касается абсолютно любой православной семьи, где более-менее регулярно ходят в храм и причащают детей. Вот эта вот тема причастия и жизни детей в храме, она остается все время довольно острой и болезненной для очень многих из нас, потому что где-то в каждом храме свои традиции вообще взаимоотношений с детьми. И часто это бывает, ну, с моей точки зрения, как-то не всегда во благо, скажем так, даже самим детям, и не всегда помогает семье интегрироваться в приходскую жизнь и вообще регулярно посещать церковь. Ну и остро достаточно вопросы вообще стоят, с какого возраста причащать детей, можно ли их причащать вообще такими маленькими, почему мы это делаем, и почему мы крестим детей в столь юном возрасте, почему нельзя дать человеку самостоятельно выбрать свой духовный путь. Все это волнует огромное количество людей, особенно тех, которые, как, я думаю, многие из наших слушателей, еще колеблются на пороге храма, переступить или не переступить, до конца не определились. Я слушала как-то лекции одного известного очень богослова, который как раз говорил о том, что вообще не все отцы святые даже и не все отцы церкви поощряли регулярное раннее причастие детей. Что было даже такое мнение, бытует оно до сих пор, что вообще невозможно подойти к чаше, если ты вот, ну, такое бессознательное, еще неосмысленное существо, детеныш, к чаше нужно подходить с полным осознанием своих грехов, с полным осознанием вообще величия того, что происходит в момент литургии, и вот когда претворяется хлеб и вино в тело и кровь Христовой, мол, для детей это вот, ну, какая-то просто, ну, что-то, что они едят и пьют, а они не осознают, что это такое, поэтому и нечего им, значит, в таком юном возрасте.
Мнения такие действительно слышатся, но стоит уважаемому профессору принять священнический сан, променять пиджак и галстук на епитрахиль и филонь и увидеть своими собственными глазами, как малыши-сосунки, ползунки, как они тянутся к источнику божественного света, тепла, как искорка Божья, которая в таинстве крещения сокрылась в человеческом сердце, разгорается, и в этом отношении младенцы говорят истину и видят, и чувствуют ее куда лучше, чем взрослые люди. А что касается святых отцов, то даже в постановлениях Вселенских соборов зафиксировано, что детей, по слову Христа, не запрещайте детям приходить ко мне, таковых, бо есть Царство Небесное. В православных семьях, где свой уклад и малая церковь присутствуют, всегда крестили и приобщали. Другое дело, что когда ребеночек входит в возраст, переходный возраст, когда страсти свои змеиные головы начинают подымать, в ребенке появляется какая-то внутренняя противоречивость, ум вступает в прение с сердцем, вот тогда очень важен момент педагогический, воспитательный, и священники, и учителя, и родители не должны механически и сверхоглядством относиться к маленьким христианам, потому что те, по привычке приобщаясь, но не борясь со своими недостатками, могут уже приобщаться и во грех, если, скажем, ребенок приобрел страстишку брать чужое без спросу, и у него жизнь вступает в противоречие с его привычкой освящать душу причащением. В этом смысле, я думаю, нашим радиослушателям важно понимать, что таинства церкви являются теми оазисами, источниками, посредством которых энергия Святого Духа, внутренняя сила, наполняющая человеческое сердце, предохраняющая его от проникновения зла, словно инъекция входит в нас, и покров Божьей благодати осеняет малыша, Бог хранит младенцев, и от нас, родителей, требуется, соответственно, поддерживать эту искру, превращать ее в пламя, создавать ту среду, благоприятную атмосферу, пронизанную правдой, пронизанную любовью, чтобы дети наши прилагали к этой милости на них, изливающейся, и свои собственные маленькие труды. И в этом смысле, конечно же, причащать младенцев нужно еще, когда мы носим их под сердцем. Я выражаюсь условно. Мама, находящаяся в состоянии приятного ожидания, ждущая с трепетом разрешения от бремени, призвана чаще приобщаться святых христовых тайн с тем, чтобы уже ребенок был освящен в утробе матери. А уж когда он появляется на свет Божий, в наше время детки бывают со слабым иммунитетом, иногда какие-то натальные, то есть болезни усваивают еще в чреве матери в силу плохой экологии, иногда слабосильными рождаются. Мы, священники, знаем на собственном опыте, как крестины, свершенные в реанимации над младенчиком, находящимся в каком-то труднодоступном боксе, когда батюшке едва-едва удается прикоснуться к нему, помазать его миром, как благодать крещения снимает страшные диагнозы, укрепляет детей. Многие детки страдают какими-то, знаете, трясунами, какими-то нервическими заболеваниями, какие-то послеродовые стрессы их мучают. Иногда дети вообще не спят ночью. Это, знаете, перманентный крик, ор. И вот родители, часто еще не слишком будучи воцерковленными, они генетически, так сказать, на таком уровне подсознательном понимают, нужно крестить дитя, чтобы все было хорошо. Дело священника в данном случае, конечно, восполнить профессорские лекции и обратить внимание родителей на их собственную жизнь, поговорить с ними об их собственных грехах. От апельсинки не родятся, апельсинки не родят, не падают сосинки. И крещение младенца в идеале должно служить воцерковлению всей семьи, на что и направлен, кстати, усилие священноначалия, потому что сегодня, как известно, и родители должны пройти определенные курсы ликвидации духовной безграмотности, крестные призваны понимать, что они не красная мебель и не по родственному принципу их приглашают, они должны сами войти в плоть, так сказать, церковной жизни и раскрыть крылья за спиной. И в этом смысле это общий совокупный труд и родителей, и крестных, и священника. И все мы вместе, семь нянек, пусть дитя не будет одноглазым, призваны взращивать дитя в духе любви Христовой, призваны заниматься профилактикой, чтобы церковная жизнь младенчиков предохранила их от развития в них греховной закваски, когда неизбежно младенчик, переходя в следующую возрастную фазу, уже мало-помалу сталкивается с необходимостью бороться с самим собой. В церкви он получит силу, нравственный импульс к возрождению своей падшей природы.
Ну, так можно возразить, что все равно у этих детей, как правило, в подростковом возрасте возникает какой-то протест, и они уходят из церкви, и вообще там чуть ли не атеистами становятся или какими-нибудь эзотериками. А вот если бы мы их не своей верой не... ну, ее бы им не навязывали, они бы, как мы, пришли к вере в зрелом возрасте, тогда она была бы у них осознанной и крепкой.
Часто мы с вами беседуем об этих проблемах, они насущны, они актуальны. Здесь важно не переборщить, не перекормить младенца церковностью в ущерб его общекультурному развитию. Мы с вами нередко говорим о гиперблагочестивых мамашах, которые мало того, что ребеночка в храм несут в воскресенье, но переносят взрослую психологию на детскую душу, и надо бы с ребенком букварь почитать, в школе подготовиться, посетить выставку живописи, Третьяковскую галерею ходить почаще, не забывать физическое развитие, спортивные секции, да просто вывозить ребенка на свежий воздух в родное Подмосковье, чтобы он, по крайней мере, отличал трясогузку от ласточки. Все должно быть очень пропорционально, а главное, пронизано любовью, пронизано подлинные заботы о душе ребенка. Вот почему святитель Иоанн Шанхайский, наш практически современник, говорил, что не должно быть слишком много закона Божьего и храма, но это вертикаль, которая должна обрастать, так сказать, веточками всех прочих сфер деятельности человеческого духа. И мне очень хочется рекомендовать нашим радиослушателям прекрасную, даже не книгу, а несколько глав книги святителя Феофана Затворника Вышинского, знаменитый наш писатель XIX века, «Путь к спасению». В этой объемной книге своим неподражаемым ярким языком, основываясь на собственном внутреннем опыте, епископ Феофан последовательно прослеживает все фазы человеческой жизни и в первых главах обращает внимание на православное воспитание детей. Он говорит о том, как соприкасаются раскрывающийся ум и человеческие воления с божественной благодатью, и учит родителей так воспитывать ребенка, чтобы самость, эгоизм, себялюбие не захватили впоследствии Митрофанушку в свой плен. Говорит о том, как воздействует Божья благодать через таинство, крещение, причастие для отроков, исповедь, освящающее воздействие икон, креста, и раскрывает это свое назидание на антропологическом принципе, потому что святитель Феофан отдельно говорит об умственных способностях, о эмоциональном центре, о деятельной способности. И вот это гармоничное воспитание личности в лоне православия возможно потому, что мы опираемся не только на абстрактные нравственные правила и какие-то устои семейные, но и заботимся о том, чтобы энергия божественная, которая дарована нам Христом, Его крестом, воскресением, через таинство Церкви, заквашивала собой дух младенчика, отрока. И это очень тонкая материя, потому что в самом деле православное воспитание – это не знакомство ребенка с обрядами, не умение только ребенку ориентироваться в богослужении, но нам очень важно увидеть, как соприкасается детская психика, мыслительная деятельность с божественной благодатью, как взрастить в ребенке добрые навыки, в основе которых будет вот эта искорка Духа Божьего в крещении дарована.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Радио Вера. У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о причастии, крещении и храмовой жизни детей. Иногда бывает, что как-то твоя вот церковная жизнь, особенно если в доме маленький грудной ребенок, она такая очень поверхностная и какая-то такая рутинная.
По необходимости она немножко редуцируется,
да. Ты прибегаешь к чаше, причащаешь малыша, дай бог, может, сама как-то подготовишься, тоже его причастишь, убегаешь, поцеловав крест, не тот, который священник тебе...
Распятие,
просто потому что, ну, что маленький не заплакал, он же голодный или что-нибудь в этом роде. И, конечно, вот этот момент тайны, благодати, чуда...
Немножко скрадывается.
Мягко говоря, скрадывается не только для тебя, но и для ребенка. Это становится каким-то очень бытовым действием. Можно ли как-то этого избежать или как-то это чем-то компенсировать?
Если бы я был мамой, а сослагательные наклонения по необходимости уже приходят в мою словесную конструкцию, то, наверное, так минимализируя жизнь в храме, а куда деваться? У тебя грудничок на руках, а там еще сорвиголова, семилетний отрок требует к себе внимания. Конечно, если бы я был мамой, то постарался бы, приняв святое причастие или приобщив малыша, каким-то шестым чувством, восприняв вот этот свет, этот покров, эту божественную любовь, вновь оказавшись в суете, в чехарде, в карусели своей семейной жизни, сев в лодку, которая не должна разбиться о быт, конечно, прежде всего постарался сохранить бы спокойное, мирное, приветливое, теплое расположение души. Постарался бы чувствовать, что Бог дал мне силы, все необходимое и достаточное, чтобы вновь не превратиться в Мегеру, в Валькирию, в Иринию, в бабу Ёшку на ступе, но дышать вот на детей тем теплом и как-то распространять вокруг себя ту светлую атмосферу, средоточием которой является храм. Это очень трудно, потому что не всегда мама найдет понимание в лице своего супруга еще не воцерковленного подчас. А дети, простите, иногда пользуются мамой как каким-то масляным обогревателем и в своем потребительском отношении баламутит ее дух, потому что нужно по 100 раз повторять одно и то же, и на 101-й раз мама взрывается, и потом...
Ругается.
Да, и потом вдруг думает, а где это я утром была? Батюшка мне так улыбнулся, сказал, все будет хорошо, а вот сын не там. В этом смысле, я думаю, самое главное для нас, родителей, все-таки быть проводниками Божьего Духа. Пусть мы не отшельники, пусть мы не столпники, не монтажники-высотники в православии, но все-таки мы ответственны за определенную атмосферу, которую созидаем совокупными усилиями в доме. Я вот точно знаю, что если мы, родители, позволяем себе говорить в накале страстей, если мы сами не сдерживаемся, отдаемся на откуп страстям, дети поневоле от нас заимствуют какие-то ужимки, прыжки, интонации, подражают нам, часто становятся нервозными, нетерпимыми, невротические реакции появляются. Поэтому храм делится с нами своим теплом и светом. Наши сердца, как аккумуляторы, простите за технический термин аккумулятора, коммутатора, приемлют этот заряд божественной благодати, но все-таки от нас зависит. Умножим мы благодать или спрячем ее под спут. И здесь важно сохранять спокойствие, сохранять баланс ума и сердца, потому что Бог действует в мире сердечном. Бог почивает в простых и незлобивых сердцах.
Часто мамы, кстати, замечают и делятся друг с другом, мои подруги по приходу, например, что после причастия дети начинают как-то особенно плохо себя вести. Вроде бы вот все хорошо, и помолились, и пришли домой, и вроде покушали, и начинается, вот ты едешь пока из храма до дому, старший среднюю пнет, младший капризничает, и как-то вот в этом усматриваешь тоже, может быть, все время переносишь это на себя, я в чем-то виновата, я, может, не домолилась там, или без должного благоговения к чаше сегодня подошла, что моим детям тоже это причастие вроде как не на пользу.
Ну, я думаю, что Лукашка-окаяшка не дремлет, дергая детей за уши и всячески лишая маму спокойствия. Здесь, наверное, нужно эту волну перетерпеть, поднырнуть под нее, не смущаться какими-то сбоями, срывами. Они неизбежны, простите, не в раю живем, а в этом мире бушующем жизнь. Это миг между прошлым и будущим, за него и держись. Сдержаться, как написано, между прочим, еще в Ветхом Завете, если дух нечистый взойдет на тебя, то есть эта волна накатит на тебя, места своего не оставляй, не сдавай позиции, потихонечку приголубь, тут, наверное, и одернуть нужно. Так это что такое? Дети, милые! Что происходит? Мы с вами где сейчас были? Сашенька, ты мне такой воскресный подарок приготовил. Кого я в твоем лице вижу? Жили 12 разбойников. В общем, чуть-чуть приструнить. Бог видит мамину немощь, ей трудно за всем уследить, но благодать Божья обязательно сойдет, а лучше сказать, проявит себя. Вот добрались до трапезы, слюнявчики детям надели, овощную фантазию поели, молочком запили, пирожное, которого дети ждали со вчерашнего дня, разделили, глядишь, тихий час, и Божья благодать подспудно будет действовать, а там кто дети займутся своими любимыми делами, кто-то железную дорогу построит, не дай бог наступить на вагончик, тут и драка может завязаться, развести по углам, по интересам. Ах, семейная жизнь – это подвиг. Не случайно сегодня мамам дают за нее ордена.
Ой, не говорите. Вы заговорили о вагончиках и паровозиках, и я еще вспомнила такую проблему, которая меня мучает как маму постоянно. Мои дети таскают игрушки в храм и играют с другими детьми. Казалось бы, ну, особенно если мы приходим не прямо к чаше, да, все-таки стараемся хотя бы там куча, ну, к символу веры, а лучше, конечно, бы Евангелие услышать. И все, включая старшего, которому уже 12, таскают с собой что-нибудь.
Расскажите, какие же игрушки?
А по-разному. Иногда это какие-нибудь невинные машинки, самолетики, динозаврики. А иногда какие-нибудь лего-человечки довольно демонического вида с рогатыми шлемами, мечами, копьями. И вот они там всей этой своей маленькой детской компанией собираются где-нибудь в уголке храма и играют. Мы в какой-то момент их выдергиваем в те части богослужения, литургии, когда ну, надо как-то особенно сосредоточиться. И стараемся объяснять, что вот это сейчас херувимское, вот начался там такой-то чин. Вот
не пропадет ваш скорбный труд.
Но они реально ждут, вот они постояли, конечно, они ничего не поняли, хоть ты им на ушко и шепчешь там, что сейчас батюшка делает или говорит. Но все это все равно они ждут, когда мы от них отстанем, они вернутся к игре. И тоже, ну, получается, что особо благочестия в этот момент они точно не проявляют.
Здесь важно, чтобы дети не ссорились между собой, чтобы они были в мирном духе. Во многих храмах, скажем, храм 9 кизических мучеников, это тот храм, который благотворно воздействует на американское посольство, смотрит в окна американскому посольству. Храм Воскресения Славущее, что в Брюсовом переулке, куда ходит наша творческая элита, вот Там мой друг-священник, отец Алексей Харламов, академик, 100 книг прочел богословских, получил от настоятеля особое послушание на поздней литургии. Благо, сегодня у храма появились такие замечательные помещения элитные в двух шагах от Тверской. И он заведует этим детским садом до выхода в храм. Я не могу точно сказать, к евхаристическому канону или прямо к причащению. Но батюшка, представьте себе, священник, не без педагогического дара, сам отец четырех уже богатырей или бармалеев, богатырей, конечно, он с детками беседует в живом общении, пользуется современными технологиями, может им и воспроизвести там какое-то песнопение, а то и поговорить на интересующие детей темы. Но старается худо-бедно батюшка подготовить детей к моменту встречи со Христом, прибегая по необходимости и к игровому жанру, совмещая приятное с полезным, к великому облегчению мам, которые хоть в кои-то веки могут полчасика, 40 минут, как березки русские, постоять и послушать божественную литургию. Конечно, нужно похвалить того настоятеля, это отец Николай Балашов, известный московский маститый протоиерей, где проявляется такая забота о детях и родителях, и вместе с тем храм все-таки не превращается в песочницу, когда наши кибальчиши где-то между ног взрослых ныряют, иногда разборчики какие-то тайные совершают, из свечек делают торт Наполеон, и, соответственно, и сами не молятся и другим не дают.
Ну, вот это большое счастье, когда есть действительно в храме такое распоряжение и такая возможность заниматься детьми. А чаще ты сталкиваешься с обратным, когда детей все время кто-то шикает, кто-то фыркает, какие-то ходят бабульки.
Ну, бабульки или, эти, например, уже вымерли почти.
Нет, еще как.
Либо новые народились.
Новые народились, это заразно оказалось. И даже иногда дядечки ходят, не только бабульки. А есть храмы, например, где прямо настоять, указом настоятеля запрещено, например, рисовать за вот свечным столом, ну, за, где записки пишут. Дети часто там садятся и рисуют на этих записках. Причем не всегда они с крестом. Просто куски бумажки, порванные на прямоугольные эти пачки. И вот сидит себе ребенок, рисует нормально, ну, никому не мешает, там, занят собой. Обязательно кто-то подойдет, одернет, скажет: ты что здесь делаешь? Ты что, не видишь, здесь нельзя? Прям указом настоятеля запрещается это детям делать. И, ну, уже получается, что ты просто приходишь и все время ждешь какого-то порицания именно за то, что ты с детьми.
Бывает, к сожалению, бывает такое. И мы же, батюшки, на исповедях выслушаем эти горькие признания. Иногда печалимся не столько за детей, сколько за взрослых, которым не хватает родительского, педагогического чутья. Ведь мы же должны понимать, я вот, будучи законоучителем, и каждый божий день встречаюсь вот от вас, вернее, к вам прибежал из школы, где последний проводил прощальный урок, и беседовал с подростками так, чтобы было интересно и занятно, и не скучно, чтобы батюшка все-таки остался каким-то светлым, теплым пятнышком в их сердце, солнечным зайчиком, покуда они на вакациях будут нагуливать жирок. И в этом смысле мы, взрослые, конечно, все должны понимать, что храм – это не холодный дом по Федору Михайловичу Достоевскому. Храм – это не лавка древностей по Чарльзу Диккенсу. Храм – это преддверие рая, храм – это райский сад. Храм – это такое место, где собираются взрослые, которые должны оставить впечатление людей и выдержанных, культурных, и спокойных, и доброжелательных. Храм не должен ассоциироваться у наших детей с местом, где каждый с удовольствием делает им тычок, где взрослый похож на сморчок. И, конечно, здесь тонкая грань. Храм не должен быть отдан во власть детям. Богослужение – это вещь и земная, и небесная. Да молчит всякая плоть человеческая, никто в себе земное да не помышляет. Себо входит царь славы, все силы небесные с нами невидимо служат. В этом смысле, конечно, родители – это крестоносцы, потому что, зная своих зайчиков, на что они способны, родители, безусловно, на какое-то время, пока эти зайчики не превратятся в осмысленных христиан, юных и благочестивых, конечно, должны многим поступаться и жертвовать. Маму подменять папу, выходить с детьми даже не в притвор, а на свежий воздух, может быть, в храмовом садике, палисаднике. Бабушка посидит с внучком. И альбом с собой неплохо взять, все-таки церковные записочки действительно не для каля-маля, хотя нам, батюшкам, очень трогательно читать. Вы знаете, даже вот в Фейсбуке я смотрю, как дети пишут: «Господи, помилуй бабушку, помоги моему больному старому котику». Иногда имя президента сочетается с какой-нибудь игрушкой, у которой оторвана нога. Но это все милые такие казусы. Безусловно, родители, глаз да глаз, доверяй да проверяй, конечно, призваны обезопашивать детей от злых тети и дядей, которые замаливают свои собственные грехи комсомольской юности, а с другой стороны, должны обезопашивать взрослых прихожан от гиперактивных детей, потерявших уже чувство благоговения, когда дети, пользуясь «мы цветы жизни», «мы светлое будущее наших родителей», «мы можем стащить и пяточек просфорок из-под носа у старой тетеньки в платке». Вот. И здесь, конечно, нужна золотая середина. Главное, чтобы мы, батюшки, понимали положение родителей, радовались тому, что дети еще появляются на свет Божий, радовались тому, что двери храма открыты для детей. Вон отца Иоанна Крестьянкина услали в лагерь особого назначения за то, что он 1 сентября причастил детей. А был хрущевский негласный декрет, по которому детей нельзя было допускать в храм. И батюшки, находившие общий язык с детьми, на себе испытывали действие пословицы: «Дальше едешь, тише будешь».
Вы слушаете радио «Вера». Мы вернемся через минутку.
Семейный час на радио «Вера».